Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С Днем Воскресным, дорогие братья и сестры. Сегодняшнее воскресенье является воскресением перед Рождеством Христовым. Неделя перед Рождеством Христовым называется в церковном календаре этот день. И сегодня день предпразднества великого праздника. Мы слышим, как церковь поет, что «Се дева грядет, родите неизреченно Вифлеем». Мы сегодня вспоминаем о том, в каких трудных обстоятельствах рождался Господь. Господь пожелал быть самым нищим, самым бедным на земле, для того, чтобы каждый человек, кем бы он ни был, как бы тяжело он ни жил, мог почувствовать, как близок и дорог в своей земной жизни ему Господь. И сегодня мы размышляем о том, как Богородица путешествует в Вифлеем. Для нас это традиционно, мы вспоминаем картинки с детства, Богородица на ослике. Но нужно вспомнить о том, что между Назаретом и Вифлеемом 110 километров пути по прямой. А если учесть горные дороги, то это все 150 километров. И все это проделывает женщина на 9-м месяце беременности, которая вот-вот должна родить, сидя на ослике. И такое путешествие могло занимать дней 5. Мы понимаем, какие трудные обстоятельства предшествовали самому рождению. Уже здесь, перед Рождеством, Господь терпит большое умоление ради человеческого рода. И вот, размышляя о том, как Господь грядет родиться в Вифлееме, мы вспоминаем сегодня всех святых, праведников Ветхого Завета, которые жили ожиданием пришествия в мир Христа. Потому что в этом был смысл существования еврейского народа. Правильное хранение переданной веры в Бога и вести о том, что в этом народе будет рожден Мессия, Спаситель мира. И сегодня, несмотря на то, что сегодняшнее воскресенье называется «Неделей святых отец», мы слышим особую книгу родства. Почему необходимо слышать нам эти очень известные нам имена? Потому что Господь принимает на себя конкретное человечество, за которым стоит вереница людей. И вообще интересна тема родства в Евангелии, она отражена в двух Евангелиях. То, что мы сегодня с вами слышали, это фрагмент из Евангелия от Матфея. Именно этим перечислением родственников Господа по плоти начинается Евангелие от Матфея. И также мы встречаем упоминание о родственниках Христа в Евангелии от Луки. И что интересно, оба эти родства не во всем пересекаются. И вообще они разные. И это тоже очень интересная тема. Евангелист Матфей писал свое Евангелие для иудео-христианской общины Иерусалима. Его проповедь и Евангелие было обращено к христианам из евреев. И поэтому его родословие, его книга родства, она начинается от Авраама, от того, кого произошел еврейский народ, для того, чтобы читающие могли понять, что в этом был смысл существования Бога, избранного народа, чтобы в нем родился Мессия Христос. В этом его особое призвание. Только в этом. В этом подчеркивалась связь еврейского народа с Господом нашим Иисусом Христом. А евангелист Лука писал свое Евангелие для язычников. И поэтому его родословие восходит к Адаму и даже к Богу. То есть здесь как бы подчеркивается, что Господь некое логическое завершение творения и искупления, спасения человеческого рода осуществляет в этом историческом процессе. И вот когда мы размышляем о этой книге родства, конечно, очень интересно посмотреть Библию. Для нас все эти Зорававили и Салафиили ничего не говорят. На самом деле, за каждым из них очень интересная жизнь. А еще интересная деталь, которая открывается сегодня нам, что никогда в этих книгах родства, в генеалогиях древних, не упоминались женщины. Потому что Авраам родил Исаака, а не Сара. И так далее. Потому что это совершенно нормальное вот такое древнее представление о человеке. Важен отец. Но здесь все переворачивается. Мы встречаем в сегодняшнем евангельском чтении упоминание о четырех женщинах. И, наверное, это очень интересная тема, поэтому можно кратко вспомнить о каждой из них. Сперва в этой книге родства упоминается Фомарь. Это очень интересный персонаж. И для нас, когда мы читаем в подробностях жизнеописание этих ветхозаветных патриархов и праведников, иногда бывает очень удивительно все это читать и необычно. И мы читаем о том, что Фомарь была невесткой патриарха Иуды. Но умер ее муж, умер потом брат мужа, которому она была отдана, и она остается бездетной. Иуда обещает, что третьего брата, который пока еще маленький, когда вырастет, тоже отдаст ей, но как-то так не сильно торопится с этим. И она понимает, что, в общем-то, может быть даже, что этого и не случится. И она идет на крайне непонятный шаг. Она переоблачается в женщину такого легкого поведения, она фактически обманывает своего свекра, и в конце концов именно от него рождает двух мальчиков. И она была обличена в том, что она совершила незаконные деяния, была приговорена к смертной казни, но имея на руках свидетельство, кто истинный отец, печать Иуды, оказалось, что она законная продолжательница рода патриарха, хотя по внешнему виду это какой-то обман. И вот именно по этой линии патриарха Иуды продолжается линия родства царя Давида и, соответственно, Господа нашего Иисуса Христа. Следующий персонаж, который упоминается, это Раав, который прямо называется блудницей. Мы знаем о том, что она была жительницей Иерихона, когда это был еще языческий город. И вот к этому городу подходит народ, возвращающийся из Египта. И народ в Иерихоне уже знает, что на пути ко Святой Земле народ уже несколько блистательных побед одержал, что следующей целью его Иерихон. И вот Иисус наивно отсылает в Иерихон двух разведчиков, соглядатаев, которые должны попасть внутрь города и исследовать, каковы укрепления этого города. Они быстро рассекречены, за ними начинается погоня, и укрывает их именно этот человек, блудница Раав. Мы знаем, что она была содержательницей гостиницы очень сомнительного нравственного содержания. И вот она этих двух соглядатаев, разведчиков, укрывает, прячет, потом спускает их по веревке со стен города и спасает фактически, беря с них слово о том, что когда будет Иерихон взят и разрушен, ее дом и все те, кто в ее доме будут, а это тоже крайне сомнительные личности, будут от смерти избавлены. Так и случается. Иерихон захвачен, Раав оставлена в живых, она вплетается после этого в родство еврейскому народу, будучи язычницей, она выходит замуж за одного из иудеев и становится праматерью Господа нашего Иисуса Христа. Вот такая судьба. Следующая женщина – Руфь. Целая книга посвящена Руфи в Ветхом Завете. Это необыкновенно красивая история о том, как бедная еврейская семья переселяется в Моавитскую землю для того, чтобы не умереть с голода на родине. Но там постигает их еще большее несчастье. Сперва умирает глава семьи, потом умирают два сына, и в конце концов Неемень, вдова, остается одна, и две невестки-чужестранки из этой Моавитской земли, которым она говорит: «Идите в свои семьи, а я вернусь к своему народу». И одна действительно возвращается, а Руфь, эта моавитянка, она говорит: «Нет, ты моя мать. Где твой дом, там мой дом. Где твой народ, там мой народ. Где твой Бог, там мой Бог». И она идет со своей свекровью, разделяет всю бедность ее среди родственников, к которым она вернулась, трудится, не покладая рук, и в конце концов на нее обращает внимание дальний родственник Неемии, Ваос, которого мы тоже сегодня слышали в этой генеалогии, который делает ей предложение, берет ее в жены, и она становится прабабушкой царя Давида. Четвертая женщина, которая упоминается сегодня, она никого не называется по имени, это Версавия. Она сегодня названа как «бывшая за Урией». Мы знаем, что это печальная страница жизни пророка Давида, царя, когда он, имея большой гарем, как-то возжелал, чтобы еще одна красавица в этом гареме была, и никто иная, как единственная жена его самого любимого телохранителя, который многократно избавлял его от смерти. И для того, чтобы завладеть его женой, он отправляет своего телохранителя и спасителя в пекло очередной войны, намекая прозрачно своим военачальнику, что было бы неплохо, чтобы он там в этом пекле и остался. И вот так вот Версавия оказывается в гареме Давида через жуткое злодеяние, фактически кровавое такое заказное убийство для того, чтобы овладеть женой. Первый плод этой семьи скончался на руках у Давида. Он долго оплакивал эту смерть. Но потом она родила ему еще 4 сыновей, из которых один был знаменитый царь Соломон. Но нужно сказать, что здесь еще одна интересная драма, потому что она была довольно не единственная жена, и детей тоже было много, и дети Версавии не претендовали на то, чтобы быть первоисущими царями. Известно, что она фактически организовала дворцовый заговор для того, чтобы воспрепятствовать одному из прямых и законных наследников царя Давида стать царем. Именно она организовывает так, что царем становится Соломон, ее сын. Хотя по закону, может быть, того времени не должен был он становиться. То есть это очень сильная женщина, которая имела большое влияние на Давида. И все, что она хотела, она добивалась. То есть мы, когда начинаем внимательно читать Священное Писание, мы понимаем, насколько сложные судьбы, насколько сложные хитросплетения. И если мы будем разбирать каждый из этих персонажей, который сегодня прошел, мы увидим все те коллизии земной жизни, которые могут быть в жизни человека. Ни одна из жизней родственников Господа по плоти не была простой. Среди них есть открытые грешники. Об одном вообще не хочет упоминать Матфей. Он говорит, что было 14 родов, а называет 13 человек, подразумевая совершенно конкретного царя, которого не хочет называть по имени, потому что этот человек был грешник абсолютный. И притча во языцах еврейского народа. И поэтому мы видим, что Господь в самом своем родстве подчеркивает, что Он не гнушается никакого человеческого греха. Он приходит от него избавить нас. Он приходит нас спасти. Никакой грех не может нас отвергнуть от Бога. Мы всегда остаемся Его детьми. Он всегда любит нас, продолжает нас любить до последнего нашего вздоха, борется за нас. Какие бы страсти, какие бы бури, какие бы треволнения ни овладевали нами во время нашей земной жизни. Мы бесконечно дороги Господу до последней возможности. Он борется за нас, как боролся за Иуду во время своей земной жизни. Он продолжает борьбу это во время Тайной Вечери, когда Он тихо, один на один, открывает Ему, что Ему известны все мысли предательские Иуды. И Он не осуждает Его опять и здесь, в этот момент. Но Иуда с усмешкой уходит и предает. Предает Господа и предает себя самого. И вот о чем говорит нам сегодняшняя книга родства? Можно несколько мыслей важных вывести. Во-первых, Господь принимает нас такими, какие мы есть, со всеми нашими трудностями, сложностями, проблемами. Во-вторых, очень важно, упомянув сегодня этих женщин, сказать о том, что Господь абсолютно уравнивает в своем достоинстве перед Господом, как апостол Павел позднее скажет, и мужеский, и женский пол абсолютно уравнивает. Никому никакого особого достоинства во Христе не дается. Наоборот, подчеркивается наше родство. Наоборот, подчеркивается, что именно из женщин вышла та, о которой мы говорим, что она стала не просто лучше всех людей, но стала выше и ангелов, и архангелов, херувимов и серафимов, мать самого Господа. Мы сегодня слышим о том, что в этой генеалогии приглашаются в родство Господу язычники, представители другой крови, что, может быть, другой человек еврейского рода постарался бы, может быть, умолчать, а евангелист Матфей подчеркивает, потому что в лице этих язычников и блудниц, о которых мы сегодня слышали, Господь приглашает в свое родство все народы, не единокровные еврейскому народу. Поэтому проповедь Христа, Его пришествие в мир, Его рождение, оно для всех людей, ни одного народа. И как дорого нам это осознавать, что Господь не гнушается никем из нас, как не погнушался Он этой убогой, холодной, грязной пещерой, где пожелал родиться в наш мир для каждого человека. Вот так же Он приглашает, предлагает Себя, чтобы мы возжелали, особенно в эти предрождественские дни, чтобы свет этого праздника воссиял душа каждого из нас, чтобы душа каждого из нас, несмотря на все ее какие-то сложные, может быть, мрачные пятна, которые есть у нас, с верой и надеждой понимала, что Господь приходит родиться в душе каждого из нас. Никто из нас Ему, нет никому из нас ненависти, неприязни. Но дай Бог, чтобы перед тайной этой святыни каждый из нас пожелал исправиться, очиститься, омыться и начать новую жизнь, приняв ту благодать в свое сердце, которую предлагает нам Господь. Храни Господь во всех, дорогие братья и сестры, с праздником!